числа. Урок 23, глава 19. На прошлом уроке мы обсуждали святость, и я не испытываю большую нехватку слов и не чувствую себя неуверенно при обсуждении святости. Это гораздо более обширный и противоречивый вопрос, чем можно было бы подумать, не так ли? И делает его спорным. Не то, что Библия не дает нам достаточно подробной и последовательной информации, которая хорошо определяет сущность и действие святости, а то, что люди предпочли игнорировать целые разделы Библии и только из оставшихся брать свои определения для большинства вещей, в том числе и для святости. Из-за этого концепция святости была сильно размыта и представляется пассивной. Что вас больше поразило? Что книга чисел, а также книги Исход и Левит объясняют, что святость и нечистота могут передаваться от человека к объекту, от объекта к другому объекту и от человека к человеку при физическом контакте? Или что святость может быть опасной? Или что только некоторым людям разрешено иметь святость, а те, кто ослушается, подвергнутся серьезным последствиям, если они все равно пойдут дальше и обретут святость? Это трудно понять. Но позвольте мне напомнить вам, что мы читаем Библию, а не чей-то комментарий. Здесь все описано в полном живом цвете, прямолинейно и недвусмысленно. На самом деле все зависит от того, принимаем ли мы то, что в ней говорится, или нет. Имейте в виду, мы еще не узнали всего, что Библия говорит о святости, и святость не является самостоятельным атрибутом Бога. Другие факторы, такие как Его всеведение, справедливость, милосердие, прощение, спасение и гнев, и это лишь некоторые из них играют свою роль, и все они работают вместе. Бог никогда не действует однобоко, то есть только по справедливости или только по милости, или только в гневе. Тем не менее, нет никакого способа понять каждый из этих аспектов Господа, не распутав их, а затем изолировав и изучив их как можно лучше. И хотя в Новом Завете святость просто утверждается как факт, объяснение и определение святости мы найдем в Ветхом Завете, в первую очередь в Торе. В эпоху, в которую церковь была погружена почти 2000 лет назад, эпоха, которая, как я полагаю, подходит к концу, миссия церкви, как правило, заключалась в том, чтобы расти через евангелизацию. И в целом работа была проделана довольно хорошо. К сожалению, пострадал на этом пути процесс созревания, то, что Павел называет совершенствованием отдельного верующего. Те, кто хочет двигаться вперед в более глубокой вере и знании, не получили большого ободрения или поддержки. Это похоже на сообщество с растущим населением, которое сосредоточилось на строительстве отличных, новых начальных школ для детей. Но поскольку дети поступали в первый класс каждый год, на начальный уровень было потрачено так много ресурсов, что сообщество пренебрегло строительством средней школы. В результате в какой-то момент не было другого выбора, кроме как повторять один и тот же учебный материал снова и снова, возможно, в несколько иной форме и стиле, что стало принято считать за более глубокое просветление. 15-летний подросток фактически сидит в одном классе с 10-летним ребенком, снова слушая учебную программу начальной школы. Элементарный материал не является неправильным или дефектным, но он также не бросает вызов и не продвигает ребенка
на следующий естественный уровень развития, который необходим. Применительно к верующим процесс совершенствования замедляется. Тем не менее, получение высшего образования приносит с собой свой собственный набор тревог и проблем. Когда мы дети, правила черно-белые, жесткие и четкие, а инструкции простые. Детям не разрешается или допускается, и это справедливо, возможность самостоятельно выносить оценочные суждения. Потому что сначала должна быть заложена основа для определения этих ценностей. Поэтому, поскольку большинство из нас уже изучили основы Божьего плана спасения, кто такой Иисус и чего Он ожидает от нас и что ждет нас в будущем, для нас естественно оставить комфорт и основные цвета позади, обратить наше внимание на более сложные оттенки и тона нашей веры. Трудность заключается в том, что черно-белые границы, к которым мы так привыкли, начинают размываться. Ответы не всегда очевидны и лаконичны. Верить гораздо легче на черно-белой стадии, чем по мере нашего продвижения. Вот почему сказано, что мы должны прийти к Иисусу в начале, как маленькие дети, быть готовы начать со снов и принять их как истину, такими, какие они есть, без особых вопросов. Но позже от нас ожидается, что мы вступим в борьбу за продвижение в божественной мудрости и понимании, ибо именно эта борьба удерживает нас привязанными к Богу и движет вперед. И, принимая во внимание нашу текущую тему, святость, мы обнаруживаем, что намного легче выглядеть святым, чем быть святым. Проблема со святостью заключается в том, что она присуща Божьему характеру, она не присуща нам. Люди по-настоящему святы только тогда, когда Бог рядом и наделяет нас своей святостью. Но это не значит, что какие-то усилия с нашей стороны для достижения и поддержания святости не нужны, еще как нужны. Но усилия должны быть направлены на то, чтобы доверять Богу и следовать Его плану, а не прокладывать свой собственный путь. Корей, Дафан, Аверон и их последователи приложили величайшие усилия, но эти усилия противоречили Божьему плану, несмотря на то, что определенная. Степень святости действительно была достигнута, потому что Божья святость настолько сильна, что простая близость к ней автоматически делает святым все, что находится рядом с ней, но эта святость была достигнута не в соответствии с его планом. Поэтому в дело вступило Божье свойство, его справедливость. И согласно Божьему правосудию, те мятежники, которые достигли этой несанкционированной святости, вопреки его правилам и постановлениям, почувствовали его гнев и были уничтожены. С другой стороны, священники, которые были отделены и уполномочены Богом на святость, достигли этой святости законно и безопасно. Мы на время отойдем от темы святости, и в главе 19 книги чисел мы найдем интригующую дискуссию об определенном типе нечистоты и о том, что с этим делать. Помните, что нечистое и оскверненное – это одно и то же. Итак, поскольку мы оставляем вопрос о святости, просто имейте в виду, святость, которая находится внутри вас, это Бог, Он поместил себя туда. Более того, эта святость может быть осквернена. Пришествие Иешуа не изменило того, как действует святость. Наша задача, как учеников Иешуа, состоит в том, чтобы позаботиться о его святости,
находящиеся в этом временном и несовершенном святилище, которым является наше тело, чтобы она была защищена. И начать это стоит с того, что мы должны быть открытыми, чтобы узнать о том, что такое святость на самом деле, согласно Библии. Из-за возобновившегося интереса евангелической церкви к пророческим событиям и последним временам, большинство из нас, по крайней мере, слышали о рыжей телице и постоянном поиске группой евреев идеальной телицы. Эта особенная телица рыжего окраса будет нужна, когда в Иерусалиме восстановится долгожданный храм. Что ж, здесь в 19 главе книги чисел излагается цель и детали ритуала с рыжей телицей. Давайте прочитаем несколько стихов о ритуальной процедуре, прежде чем перейдем к ее цели. Все дело в очищении человека, который стал нечистым из-за того, что прикоснулся к человеческому трупу. Прочитайте всю 19 главу книги чисел. Многое из того, что мы только что прочитали в этой главе и предыдущих об этих сложных ритуалах, не может не казаться нам, современным людям, абракадаброй, примитивным колдовством, которое больше пристало племенам бразильских джунглей. Все потому, что мы отбросили ритуал как неважный, ненужный и неразумный. Мы больше не видим его ценности. Он нам действительно не нравится. И нам совсем неудобно говорить об этом. Но в библейском ритуале содержится видимая картина того, что происходит в невидимом мире.
Поверьте мне, задолго до того, как появилась церковь, раввины, как и мы, пытались найти слова, чтобы объяснить, почему совершался ритуал и что на самом деле происходило во время этих священных процедур. Приобретали ли кровь и части тела, принесенных в жертву животных, сверхъестественные свойства? Создавали ли священные процедуры, выполненные точно в правильном порядке, магические эффекты, действующие на народ Израиля? Действительно ли купание в воде и произнесение правильных слов в нужное время воздействуют на нашу плоть и наши души так, чтобы удалить все, что осквернило нас и оскорбило Бога? Поэтому, как бы ни была важна эта глава книги чисел и ее подробности, нам необходимо сделать еще один следующий шаг в понимании библейских принципов, касающихся ритуальной нечистоты. Я хотел бы начать с цитаты краткой истории из Талмуда об известном раввине, которого попросили объяснить тот самый вопрос, который я только что сформулировал. Один язычник спросил раввина Йоханана бен Закая, сказав:
«То, что вы, евреи, делаете, похоже на своего рода колдовство. Приводят корову, ее сжигают, растирают в золу, а пепел собирают. Затем, когда один из вас будет осквернен контактом с трупом, на него капают 2 или 3 капли пепла, смешанного с водой, и говорят ему: „Ты очищен“».
Раввин Йоханан спросил язычника: „Вселялся ли в тебя когда-нибудь дух безумия?“ Он ответил: „Нет“. Раввин спросил: „Ты когда-нибудь видел человека, в которого вселился дух безумия?“
Язычник ответил: „Да“.
Раввин спросил: „И что вы делаете для такого человека?“ Язычник ответил: „Приносят корни, заставляют дым от их сжигания подниматься вокруг него и на него кропят водой, пока дух безумия не уйдет“. Тогда раввин Йоханан сказал: „Разве твои уши не слышат того, что говорят твои уста? То же самое происходит с человеком, который осквернен контактом с трупом. он тоже одержим духом, духом нечистоты. И Писание говорит, я сделаю так, что лжепророки, а также нечистый дух исчезнут с земли. Когда язычник ушел, ученики раввина Иоханана сказали, наш учитель, ты отпугнул этого язычника простым ответом, но какой ответ ты дашь нам? Раввин Иоханан ответил, клянусь вашими жизнями, труп сам по себе не обладает силой осквернения, а смесь пепла и воды сама по себе не обладает силой очищения. Истина заключается в том, что очищающая сила рыжей телицы. Это указ от святого, святой сказал. Я установил это как закон, я издал это как указ. Вам не позволено нарушать мой указ. Это ритуальный закон. По сути, раввин говорит, я не совсем уверен, как все это работает, но я знаю, что корова сама по себе не обладает магической силой. И я знаю, что труп по своей сути не может никого осквернить. В конце концов, мы выполняем эту процедуру очищения с помощью рыжей телицы. Потому что Бог сказал это сделать, и если мы это сделаем, Он будет считать нас очищенными, и по-другому поступать нельзя. Итак, добрый раввин отрицает, что здесь замешано какое-либо колдовство. Он с готовностью признает, что все это, конечно, выглядит как языческий экзорцизм, но это не так. И одна из причин, по которой это не так, заключается в том, что Бог сказал, что Он изгнал нечистых духов из земли Израиля. Поэтому невозможно, чтобы в зараженном человеке мог быть нечистый дух.
Но что также сбивает раввина с толку, хотя это нелегко увидеть в этой истории Талмуда, так это то, что в книге чисел 19 есть очень странный парадокс о воздействии пепла рыжей телицы на оскверненного человека, который прикоснулся к трупу. Давайте внимательно рассмотрим то, что мы называем жертвоприношением рыжей телицы. И посмотрим, в чем заключается этот парадокс. Первое, на что мы обращаем внимание в стихе втором, это то, что речь идет о рыжей корове, которую мы обычно называем рыжей телицей. Это молодая самка животного, старше года, и ее никогда не использовали для работы. То есть ее никогда не запрягали. Это животное также должно быть безупречным, как и все животные, предназначенные для ритуального убоя.
Далее, и это самое главное, мы читаем, что рыжую телицу нужно вывести за пределы лагеря для забоя. Это представляет собой первый элемент парадокса. Это рыжая телица, которая должна быть использована в качестве основного элемента в важном ритуале, должна была быть убита в нечистом месте. Вспомните, что значит вне лагеря. Единственная ритуально чистая территория находится внутри лагеря. Внутри лагеря живут израильтяне. Со временем эта область стала более определенной и были назначены фактические размеры границы города, если хотите. Не путайте ритуально чистое с ритуально священным. Единственная ритуально освященная земля находилась внутри внутреннего двора храма или скинии, который находился в центре ритуально чистого лагеря.
Поэтому где-то за пределами лагеря, в нечистом месте, воздвигался специальный алтарь. На самом деле алтарь, вероятно, слишком громко сказано. Это был просто большой, но обычный дровяной костер, на котором была убита и сожжена рыжая телица. Общая процедура заключалась в том, что священник высокого ранга, но не первосвященник, которым в нашем примере в книге чисел был Елиазар, сын Аарона, сопровождал рыжую телицу к груди дров и проводил церемонию. Этот священник перерезал горло корове, а затем собирал немного ее крови в церемониальный сосуд. Затем он поворачивался лицом к двери в святилище и окроплял с пальца кровью 7 раз в направлении святилища. Конечно, он был довольно далеко, поэтому нужно было установить линию обзора, чтобы он мог буквально видеть дверь в святое место, эту первую комнату внутри святилища.
После этого вся корова, каждая ее часть, сжигалась целиком на огромном костре. Во время сжигания коровы священник бросал на нее кедровую древесину, исоп, знакомый нам как орегано, и красную нить. По сути, в смесь добавлялись древесина, исоп и нитки.
Выполнив свою задачу, священник должен был снять свою священническую одежду и омыться в воде. Надев свежую одежду, он мог вернуться в лагерь, но оставался в ритуально нечистом состоянии до захода солнца, что означало конец текущего дня и начало следующего. Тот, кто помогал ему в этой операции, также должны были снять и постирать свою одежду, принять ванну, и они также оставались в состоянии нечистоты до захода солнца. Затем человек, который до этого момента не участвовал ни в одном ритуале и, следовательно, все еще был ритуально чист, должен был собрать пепел и поместить его в специально отведенное место, откуда он затем будет браться для смешивания его с водой и получения специальной очищающей жидкости для использования по мере необходимости. Этот человек, собирая пепел, также осквернялся, так что, как и все остальные участники, он должен был постирать свою одежду, принять ванну и считался нечистым до захода солнца.
Уровень нечистоты от контакта со смертью, обычно человеческой смертью, был настолько велик, что мог осквернить не только того, что касалось нечистого человека. Он мог осквернить все, что находилось в непосредственной близости. Однако то, что действительно соприкасалось с мертвым телом, было загрязнено большей степенью нечистоты, чем то, что просто находилось поблизости. Средством от нечистоты, вызванной контактом с мертвым телом, была смесь пепла рыжей телицы и воды. Смесью посыпали дом или здание, где умер человек, и ею также посыпали всех, кто соприкасался с этим человеком. Процедура окропления происходила дважды. Первый раз на третий день после осквернения, а второй раз на 7-й день после осквернения. Оскверненные люди, которые были должным образом окроплены, затем возвращались к ритуально чистому состоянию в конце 7-го дня. В это время они стирали свою одежду и совершали омовение. Это было нелегкое дело. Любой, кто осквернился от трупа и не прошел через эту ритуальную процедуру, подлежал отсечению. Мы уже говорили о термине «отсечение» – карет на иврите. И вы можете просмотреть предыдущие уроки для получения дополнительной информации. В двух словах, как правило, человек, который был отрезан, терял свои отношения с народом Израиля и, что более важно, с Богом Израиля. Возникает важный вопрос. Почему такое суровое наказание? Ответ на это радикальное последствие находится ближе к концу стиха 20. Человек, который был осквернен мертвым телом и отказывается от Божьего обеспечения, чтобы очиститься, осквернил святилище Господа.
Божья святость оказалась под угрозой, и нет ничего более своевольного, чем вносить осквернение в жилище Яхве. Помните об этом, а пока мы продолжаем позже, мы еще вернемся к этому. В завершение главы далее нам рассказывается, что чистый человек, который окропил оскверненного человека смесью золы и воды, теперь оказывается в нечистом состоянии, а затем, конечно же, должен постирать свою одежду, принять ванну и дождаться захода солнца. Более того, любой, кто в настоящее время ритуально чист и прикасается хотя бы к капле этой специальной очищающей смеси, становится нечистым. И кто бы или что бы ни прикоснулось к этому нечистому человеку, теперь становится нечистым. И этим завершается история о рыжей телице. Позвольте мне начать рассмотрение этой поразительной и несколько озадачивающей главы с ее конца. Обратите внимание, что точно так же, как и в предыдущей главе, касающейся святости, что святость может непреднамеренно передаваться от одной вещи, ставшей святой, к другой, то же самое происходит и с нечистотой. Нечистота может непреднамеренно передаваться от одной вещи, ставшей нечистой, к другой, будь то предметы или люди. Я напоминаю вам то, что я сказал сегодня в самом начале. Вам это может быть неприятно, вам это может даже не очень нравиться, но здесь это написано черным по белому. Это не моя интерпретация. Это не взято из еврейской традиции. Это не человеческий комментарий. Мы читаем это непосредственно из Слова Божьего, Библии. Поэтому мы обязаны принимать это так, как оно есть, а не просто пытаться желать этого или аллегоризировать это, как это делали христиане на протяжении веков. Итак, поехали. В словаре говорится, что парадокс – это ситуация или утверждение, которые кажутся противоречивыми, невероятными или абсурдными. И все же это правда или факт. И парадокс этого жертвоприношения рыжей телицы заключается в следующем. Все, кто имеет какое-либо отношение к его приготовлению, смерти, сожжению и сбору пепла, становятся нечистыми. Вы это уловили? Люди, которые всего лишь следуют Божьему повелению в этом ритуальном законе очищения, изначально находятся в чистом состоянии, но в конечном итоге становятся ритуально нечистыми. На первый взгляд в этом нет никакого смысла. Может ли быть так, что у нас есть Иегова, приказывающий некоторым святым и или чистым людям намеренно подвергнуться ритуальному осквернению?
Нечистый человек от прикосновения к трупу, очищается от пепла рыжей телицы. Но чистые люди, которые выполняют ритуал и прикасаются к пеплу, становятся нечистыми. Как говорят раввины об этой процедуре? Тот же пепел, который очищает оскверненных, оскверняет и чистых. Как это возможно? Это совершенно противоположно всем другим жертвоприношениям и их последствия. Другие жертвы искупают и очищают. Как правило, правильное обращение с жертвоприношением автоматически приносит с собой определенную меру святости. На самом деле, обычный гражданин должен передать свою жертву священнику, чтобы ее положили на медный алтарь. Потому что только священник достаточно свят, чтобы приблизиться к жертвеннику. Даже животное считается священным, более высокий статус, чем просто чистое, в тот момент, когда поклоняющийся решает принести его в жертву, в противном случае его даже не пустили бы на священную территорию. Итак, что же здесь дает нечистоту?
Одна из трудностей в понимании жертвоприношения рыжей телицы, регулярных жертвоприношений и храмовых ритуалов заключается в истинном значении термина «святой». Слово на иврите «кадеш» или «кадош» на самом деле они просто означают «быть отделенным» или «разделенным». Когда моя жена готовится к стирке, она тщательно разделяет типы материалов, а также светлые и темные вещи. Это вполне соответствует значению слова «кадош» или «кадеш», если применить этот еврейский термин к ней, отделяющий один вид цвета или ткани от другого. Но сделала ли она темную загрузку святой, а светлую какой-то другой? Нет. Имеет значение контекст использования термина «кадош» или «кодеш». Используется ли он в духовном или религиозном контексте, или в каком-то другом, человек может быть «кадош» для разрушения, или он может быть «кодеш» для сатаны. Но оба эти состояния отрицательны. Помните, «святой» – это не еврейское слово. Это слово, которое использовалось в качестве перевода для «кадеш» или «кадош».
Только когда что-то является кадош для Бога, отделенным специально для служения Господу, это несет в себе смысл святости, в том смысле, как мы обычно думаем о святом. Таким образом, рыжая телица не столько святая, сколько просто кадош отделенная, но она отделена не для служения Богу, как при стандартном жертвоприношении в храме, а для уничтожения, разрушения. И это разрушение будет использовано Богом, чтобы снова очистить свой народ. Поэтому было бы ошибкой применять термин «святая», как он понимается в христианстве, к рыжей телице. Еще одним ключом к пониманию ритуала рыжей телицы является то, что Тора называет это жертвоприношение на иврите хатат. Если вы уже некоторое время занимаетесь со мной, то это не первый раз, когда вы слышите этот термин хатат. То есть ритуал жертвоприношения рыжей телицы относится по общей классификации к категории жертвоприношений хатат. Вспомните, что в начале нашего изучения книги Левит мы потратили много времени на изучение классификации жертвоприношений и их точные Божьи цели, они глубоки и сложны. Поэтому я расскажу только о тех частях жертвоприношения хатат, которые имеют отношение к ритуалу с рыжей телицей.
Большинство переводчиков Библии переведут еврейский термин «хатат» как «жертва за грех». Но это довольно двусмысленно и совершенно не соответствует его цели. «Хатат» лучше перевести как «очищающее подношение». Другими словами, хотя вполне может быть, что к необходимости этого «хатат» привел грех, но эффект хатат заключается в обеззараживании, очищении. При стандартном жертвоприношении хатат мяса животного нельзя есть, и животное должно быть сожжено за пределами лагеря, как и в ритуале рыжей телицы. Но есть существенные различия между разновидностью хатат рыжей телицы и стандартной жертвой. Например, кровь рыжей телицы не должна быть пролита на алтарь. Кровь должна оставаться внутри коровы, чтобы она сгорела и стала частью пепла. Это происходит потому, что основополагающий принцип системы жертвоприношений заключается в том, что кровь занимает центральное место во всем процессе. Хатат – обычное левитское очистительное жертвоприношение является самым уникальным жертвоприношением, потому что одним из его последствий является нечистота тех, кто участвовал в его проведении.
И, конечно же, мы обнаруживаем, что именно это относится и к ритуалу рыжей телицы здесь, в книге чисел 19. Какая странная вещь, что может быть причиной того, что Бог задумал жертву, которая порождает нечистоту. Причина этого вот в чем. Жертвенное животное, в нашем случае рыжая телица, очищается путем эффективного поглощения нечистот оскверненного человека или предмета. Жертвенное животное хатат ведет себя как духовная губка. И поскольку жертвенное животное хатат служит своей цели, впитывая определенные виды загрязнений, которые оно должно было поглощать, оно таким образом загрязняется огромным количеством нечистот и поэтому должно быть уничтожено. Оно настолько опасно и нечисто, что должно быть уничтожено вдали от всего святого, вдали от всего чистого, стана Израиля. В таком состоянии его невозможно принести в жертву на святом алтаре. И поэтому его уничтожают вдали от всего святого, на общем костре, за пределами лагеря. На самом деле, технически, жертва хатат не приносится Богу. Она отделена для определенной цели. Это кадош для определенной цели. Но эта цель не должна быть отделена для Бога. Только то, что специально отведено, кадош для Бога, может быть предложено Господу. Концепция разделения для общих целей по сравнению с разделением для Бога также вступает в игру с использованием огня, который используется для сжигания животного. Огонь медного жертвенника – это позитивный вид огня, который преображает и очищает, потому что он используется для вознесения дыма Господу. Обычный костер, в котором сжигается рыжая телица, предназначен только для уничтожения. Он предназначен для того, чтобы избавиться от всего, что на него кладут, потому что это опасно, так как осквернено и мало чем отличается от сжигания медицинских отходов. Недавно мы обсуждали, что Божья святость настолько сильна, как незапечатанное ядерное излучение, что все, что приближается к ней, облучается святостью и, таким образом, само достигает определенной степени святости. Это тот же эффект, что и от рыжей телицы, которая становится настолько наполненной худшим видом нечистоты от поглощения осквернения других, что все, что приближается к ней, каждый предмет и каждый человек облучается нечистотой.
Теперь позвольте мне отметить еще кое-что совершенно уникальное. В жертвоприношении рыжей телицы выгоду получает не тот, кто совершает ритуальное жертвоприношение. На самом деле это верно для любого жертвоприношения хатат. Кровь животного не используется для очищения поклоняющегося или искупления его вины. То есть при обычном жертвоприношении хатат кровь животного брызгается на алтарь. И в некоторых случаях на другие предметы обстановки святилища, потому что кровь животного выполняет очистительную функцию. При жертвоприношении рыжей телицы кровь животного становится частью пепла и, смешиваясь с водой, попадает на человека, который нуждается в обеззараживании и очищении.
Другими словами, основной целью стандартного жертвоприношения хатат является использование крови животного с целью очищения святилища, скинии или храма и его священных предметов.
он не используется для очищения того, кто приносит приношение, и не приносится в жертву Иегове. Позвольте мне собрать для вас пару кусочков воедино. Вспомните, что сказано в стихе 20, что если кто-нибудь не очистит себя пеплом рыжей телицы, смешанным с водой, от нечистоты смерти из-за прикосновения к мертвому телу, то он будет отсечен, его отношения с обществом Израиля прекратятся и будут прекращены его отношения с Богом. За что такое суровое наказание? Потому что последствием того, что человек заражается нечистотой от трупа, является осквернение Божьего святилища. Это осквернение Божьего святилища, которое является самой большой проблемой, и поэтому именно осквернение Божьего святилища должно быть устранено. Итог всего этого. Пепел рыжей телицы, смешанный с живой водой, предназначен для очищения святилища Божьего. И в иудаизме уже давно поняли, что народ Божий каким-то таинственным образом также является святилищем Бога. Эта концепция не является новым христианским изобретением. Это его единственная польза. Неудивительно, что доброму раввину в нашей истории было так трудно объяснить, почему пепел, который, очевидно, предназначался для очищения храма Божьего, по какой-то призрачной причине также использовался в ритуале для очищения человека от худшего вида загрязнения, которое только может быть контакта со смертью. Раввин не понимал того, что мы теперь знаем задним числом, что в конце концов, как только Мессия отдаст свою жизнь, чтобы искупить нашу, Бог оставит святилище, которое люди создали для него, и сделает самих людей своим новым святилищем в буквальном смысле. Ритуальная картина, которая возникает здесь, состоит в том, чтобы соединить святилище Бога с людьми. Разве нам не сказано, что мы, как верующие, теперь являемся храмом Божьим? И действительно, разве Святой Дух, который есть Бог, не живет буквально в этих хрупких палатках, которые мы называем телами? Эти палатки должны быть очищены и освящены, чтобы быть пригодными для обитания там Бога. Далее, как и в случае с древней скинией и храмом, простое нахождение в непосредственной близости от людей и в контакте с людьми, а также существование в оскверненном мире, означает, что святилище будет постоянно находиться под воздействием нечистоты. Поэтому регулярная очистка от этих примесей является обязательной. Вспомните распятие Иешуа, когда римский солдат хотел определить, действительно ли Иисус мертв или просто потерял сознание, он протянул руку с копьем и пронзил его бок. И что же вытекло наружу? Кровь и вода. Кровь – это ожидаемо, но почему именно вода? Потому что кровь искупает, а вода очищает, и оба действия необходимы. Кровь удаляет грех, вода удаляет
нечистоту. Две разные вещи, два разных духовных элемента, но Иешуа было достаточно для обоих. Что представляла собой очищающая смесь в книге чисел, глава 19? Кровь и вода. Кровь была в пепле телицы, смешана с водой очищения и нанесена на человека, зараженного смертью. В следующий раз мы перенесемся в другое время и место.